Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня я рада представить вам наших гостей в студии, нашего постоянного автора, писателя, религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова. Нашим слушателям особо представлять не нужно. А сегодня Владимир Иванович пригласил с собой в студию еще и Николая Алексеевича Кузнецова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Николай Алексеевич Кузнецов, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Славься, Отечество». Владимир, вам слово.
Да, здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж». Сегодня мы будем говорить о новописанной иконе «Держава». Она создавалась как такой иконографический символ для программы одноименной. Программа называлась «Держава. Истоки. История. Идентичность». Эту программу инициировала названная «ОНО «Славься, Отечество», которое в полном названии звучит как «Центр поддержки, сохранения и развития традиционных ценностей патриотического воспитания». Николай Алексеевич, как глава этой организации, и инициировал эту программу. В рамках этой программы прошло несколько круглых столов. И изначально Николай Алексеевич задумал в качестве символа этой программы написать икону «Держава». И главная мысль, которую он хотел реализовать в этой иконе, это чтобы на иконе были изображены апостол Андрей Первозванный и равноапостольный князь Владимир Киевский. Я думаю, что большинство слушателей воцерковленных понимают, почему именно эти два исторических деятеля, говоря с точки зрения светской истории, должны быть изображены на этой иконе, потому что в основании нашей державы, русской, в широком смысле этого слова, как раз они и стоят. Апостол Андрей, как мы знаем, проповедуя в Северном Причерноморье, в свое время высадился на берег Таврии, нынешнего Крыма, проповедовал там. И потом, согласно преданию, поднялся вверх по Днепру, по так называемому Балтийскому пути, Янтарному пути, на север, в район Балтийского моря, то есть в тот район, где вот позже возник город Новгород. И, проходя по Днепровским горам, он благословил это место, водрузил там крест и сказал, что на этом месте возникнет город, здесь будет проповедано Слово Божие, и появится множество церквей. Собственно, вот это благословение через почти 1000 лет реализовал князь Владимир как государственный деятель. Недавно я как раз вот прочитал статью про протоиерея Валентина Асмуса, где он пишет, что христианство распространялось легко и быстро там, где христианином становился глава государства, то есть монарх. Имелось в виду, исторически это был император Константин, который был главой Западной в первое время и Восточной Римской империи, потом которой, как мы знаем, существовала как Византия. А в нашем случае вот таким монархом был великий князь киевский Владимир.
Мне кажется, тут уместно добавить, вот мы сейчас в разговоре с Николаем Алексеевичем выяснили, что идея вот этой иконы и, соответственно, тех, кто на ней будет изображен, возникла задолго до событий, случившихся прошлым февралем. То есть это прямо некое праведческое, что ли, я бы даже сказала.
Ну да, тут поскольку уже прошло-то... Николай Алексеевич, в каком году программу мы начали эту?
Это был 18-19 год. Было много разговоров, бесед с нашим архиепископом Михаилом, который благословил создание нашей организации, полное название «Центр поддержки, сохранения и развития традиционных ценностей и патриотического воспитания». На тот момент он был западноевропейский и женевский.
Это РПЦЗ.
РПЦЗ. Это было в 2017 году. Мы с ним очень много и до сих пор общаемся, разговариваем. И, конечно, всегда было интересно, как мы образовались. Как образовалась наша родина, страна, государство, держава. Очень много людей принимали участие к созданию этой иконы, как в ранге оппонентов, как в ранге союзников, но не врагов. У каждого было какое-то свое видение, оно все очень просто и очевидно. Первый ученик Иисуса Христа по жребию, спустившись или перешедший переплыв в Херсонесе, как Владимир Иванович сказал, уже потом ушел на север и, по преданию, также ушел на Грузию. Это предание, его признают все. Андрей Первозванный. Через 1000 почти лет князь Владимир, находясь на том же месте, принимает личное крещение. После этого история начинает приобретать, развитие истории совсем по другому руслу. Наше государство многоплеменное, языческое, после крещения Владимиром и крещением Руси, делается государством православным. Но если бы не было Андрея Первозванного, который принес нам первое Евангелие от Иисуса Христа, как первый ученик, первый апостол Иисуса Христа, и равноапостольный князь Владимир, ну, наверное, мы как-то жили бы по другой истории. Фактически, соединив два этих для нас святых, для светских людей, исторических персонажа, мы получаем символ, скрепу нашего государства, нашу основу, нашу идеологию.
То есть вот эта идея и легла в основу создания иконы.
Да. Вот здесь можно по-другому, с разных сторон спорить, ломать копья, но другого нет. Андрей Первозванный и князь Владимир образовали то государство, в котором мы живем. Оно по-разному называлось в разные времена. Оно испытывало разные трудности, гонения. Был период советского строя такого. Не будем говорить, хороший он был, плохой. Никто сейчас не даст гарантии, как мы будем называться, может быть, в последующем. Но мы были и есть православной державой, которые создали два этих святых, которые исторически связаны с Херсонесом, с Крымом, с которого пошла наша Святая Русь. Тогда же закладывался Киев, был Новгород, и историки много еще спорят, ломают копья, как было, что было. Одни историки говорят так, другие так. Но вот эти два исторических факта, они непоколебимы.
Неоспоримы, да.
Неоспоримы.
Теперь история тем более пересматривается, перекраивается, к сожалению. Не совсем в ту сторону, так сказали бы мы. Но...
По бокам этой иконы. Вот с Владимиром Ивановичем мы много спорили. Мы хотели написать, делали заказ в макете, чтобы было по группам святых. Все святые, которые принимали участие в создании нашего государства, наши русские святые, Кирилл и Мефодий, ну, как назвать иностранцами, которые создали славянскую письменность. Ну, вот они там у нас. Все остальные, они все наши отечественные, все наши родные, которые всем своим подвигом укрепляли, сохраняли и развивали наше государство.
Да и эти не иностранцы, Кирилл и Мефодий. Все равно же наши братья.
Все равно наши славяне.
Конечно, да.
Здесь невозможно всех описать в этой иконе. Не все канонизированы.
Но есть иконы всех русских святых, праздник, который мы недавно отмечали.
Мы ее отмечаем, да. Но создание вот этого нашего государства, державы, в разговорах с владыкой Михаилом, который благословил идею работы над этой иконой, получилось первое благословение Русской Православной Церкви за границей. После этого, когда мы начали работать в этом направлении, заочно было получено благословение с архимандрита Илия. Через какой-то промежуток времени наши товарищи, коллеги сказали, надо к нему съездить и получить вживую благословение. Мы поехали, получили у него вживую благословение, он утвердил макет, и одновременно он благословил программу «Истоки, история, идентичность». Это было в 2021 году, 11 июня. После этого мы начали уже активно работать над непосредственно созданием самой иконы. Икона представляет из себя деревянное полотно, все сделано в традициях иконописи, метр на полтора размер. И икона уже после утверждения макета...
Она такая громадная,
она громадная, прям. Храмовая, метр на полтора икона. Работу над ней проводил вся кафедра иконописи Свято-Тихоновского гуманитарного университета под руководством Шико Екатерины Дмитриевны.
То есть это очень авторитетные для нас люди, наши авторы.
Очень много спорили, как, куда. Вот, конечно, не все, наверное, получилось так, как мы изначально хотелось, но вот на начальном этапе, когда было духовенство, которое принимало в этом участие, я сознательно не хочу называть сейчас фамилии, кроме Екатерины Дмитриевны, ну, в силу того, что икона еще только начинает свой путь.
Да это, знаете, всегда была такая традиция, иконописец, как правило, не подписывал. Это было богодухновенное дело.
Есть факт, что икона создана. Икона получила два благословения Русской Православной Церкви за границей и нашей Русской Православной Церкви. То есть она соединила, тем самым икона соединила тот разрыв, который произошел, по воле исторических событий.
Поскольку мы на радио, я думаю, что... В анонсе программы на сайте там эскиз, ну как не эскиз, а репродукция иконы будет опубликована, но он все-таки такого небольшого размера, поэтому лучше назвать
примерную
иконографию, да, которая вошла. То есть, ну понятно, что это большая икона, очень крупная, она хранится вот в храме сейчас. То есть в средник, да, вот те, кто помнит терминологию иконографическую, средник это вот центральная, самая большая по площади часть иконы. В среднике изображены апостол Андрей и князь Владимир. При этом князь Владимир держит крест, который опускается на купола православного храма, а храм стоит на карте русской земли на самом деле. Но при этом русская земля взята в такие кольца, которые на державе изображаются. То есть держава, я имею в виду символ царской власти. Значит, в верхней части традиционный такой деисусный чин, то есть там изображен в поясном варианте Спаситель, который благословляет двумя руками соответствующие апостола и князя. По сторонам от него Иоанн Предтеча, Богородица и Архангел Михаил и Гавриил. То есть это такой традиционный, усеченный по ширине иисусный чин, а на боковых полях изображены избранные святые. И на нижнем поле тоже.
К
вам сейчас хочу прочитать, как это нам в описании написали иконописцы. Вот обе фигуры стоят на полусфере, символически изображающей русскую землю как державу. Державу как символ власти имеется в виду. Но
это
при
вот
этом,
то,
при
что
этом
держит это... царь да. или да, проводится да, на державной
да, полуруке. Да, но при этом на этой державе изображена карта русской земли. То есть крест опирается на державу как объект власти и ее символ. И подобно тому, как державу российского государства, хранящуюся в коллекции Государственной оружейной палаты, украшает пояс драгоценных камней, вставленных в зубчатые золотые касты, символическую полусферу на иконе окружает зубчатая каменная стена. Ну, она, естественно, образом напоминает Кремлевскую стену. В центре ограду полусферы завершает изображение храма, его центральную главу венчает тот крест, который держит в руке святой князь Владимир. Это изображение символически показывает, что святой князь водружает крест на русской земле, а первозванный апостол благословляет это деяние. Понятно, что крест – это многозначный символ. Он как бы указывает и на тот крест, который водрузил апостол Андрей на Киевских горах. И иконографически этот крест напоминает Корсунский крест, символ крещения русской земли святого князя Владимира. Ну и то древяное копье, которое поразило ад, имеется в виду крест, на котором был распят Спаситель. И это крест, который разрушил языческие идолы русской земли. И вот на этих полукружиях вокруг державы написаны названия городов, которые символически для нас очень важны. Это Херсонес или наш летописный Корсунь в Крыму, то есть место проповеди апостола Андрея и крещения князя Владимира. Киев, стольный град великого князя, Смоленск, как запад русской земли, Новгород Великий, первоначальное место княжения князя Владимира. Этот город символизирует весь север русской земли. Москва, как стольный град русских царей и духовная столица после Киева и Владимира на Клязьме. Санкт-Петербург, столица русской империи. Екатеринбург, срединный град русской земли и место убиения царственных мучеников. И Владивосток, восточные пределы русской земли на берегу Тихого океана. Вот когда Николай Алексеевич говорил о том, что эта икона соединила... Ну, как бы символически, можно сказать, Русскую Православную Церковь за границей и Церковь в Отечестве. Ну, мы, конечно, знаем, что это произошло гораздо раньше, но символом этого единения, как мы помним, было прославление царственных мучеников. И как раз в нижнем поле этой иконы, в центре, как раз и изображен царь-мученик и царевич Алексей. Ну, наряду со святителями, которыми прославилась русская земля, и Елизавета Федоровна. А на боковых полях иконы изображены те святые, которые сыграли особую роль в истории русской земли. Ну, вот про Кирилла Мефодия Николай Алексеевич уже упомянул. Ну, из святителей это святитель Петр Киевский, Московский, всея Руси, который, как мы помним, перенес кафедру из Владимира на Клязьме в Москву. Преподобный Антоний Печерский, основатель, первоначальник русского монашества в Киеве. Преподобный Сергий Радонежский, преподобная Кигиния Ефросиния Полоцкая. Но в данном случае она как представительница княжеского рода и представительница вот западной нашей части Руси, то есть Белой Руси. И на правой стороне, на боковом поле, сверху вниз изображены также благоверные князья Борис и Глеб, патриарх Тихон Московский, святой князь Александр Невский, Серафим Саровский и равноапостольная княгиня Ольга. А на нижнем поле иконы, понятно, что хотелось изобразить многих, и мы не можем в эту икону уместить иконы всех русских святых, но вот избранные святые сюда вошли. Это блаженная Матрона Московская и Ксения Петербургская, преподобные отцы Феодосий Печерский, тоже один из основателей русского монашества, преподобный Илья Муромец, как мы помним, и былинный богатырь, и реальный воин, в мощи которого почивают сейчас в Киево-Печерской лавре, князь Даниил Московский и Александр Свирский. Святители митрополит Владимир Киевский, новомученик, убиенный в 1918 году, архиепископ Иоанн Шанхайский, митрополит Филарет Московский, митрополит Иона Московский, патриарх Гермоген, священномученик, патриарх Иов и митрополит Алексей Московский. Как мы помним, он был регентом при Дмитрии Донском и много сделал для укрепления Руси вот перед судьбоносным Куликовским отражением. Также в нижнем поле иконы изображены, как я говорил, царственный мученик Николай, царевич Дмитрий Угличский, благоверный князь Владимир Мономах, благоверный князь Ярослав Мудрый, благоверный князь Андрей Боголюбский, благоверный царь Федор Иоаннович, последний царь из Рюриковичей на русском престоле, благоверный князь Игорь Черниговский, благоверный князь преподобный Олег Брянский и благоверный князь мученик Михаил Черниговский и князь Михаил Тверской. Ну и из святых жен еще преподобная мученица Елизавета Федоровна и благоверная княгиня Анна Кашинская. Ну вот таким образом мы попытались на вот этом иконном поле отобразить историю и русской церкви, и русской державы, потому что многие наши святые, они принимали участие в судьбоносных событиях нашей истории. Ну, как мы помним, князь Дмитрий Донской возглавлял войско на Куликовом поле, а благословлял и молился о победе русского воинства преподобный Сергий Радонежский, а воспитывал с 9-летнего возраста вместо отца Дмитрия Донского Алексея Московский. Поэтому история русской церкви и России, они неразрывны. Хотя вот специалисты говорят, что написать единую историю еще никому не удавалось. Поэтому и в духовных школах тоже преподают отдельно историю, русскую историю как историю светского государства и историю русской церкви и историю церкви всемирной. Мы икону описали, но вот икона, как это обычно бывает, она начинает жить своей жизнью. Единственное, что я еще хочу добавить, поскольку изначально Николай Алексеевич сказал, что икона вот есть, но поскольку предполагалось, что все-таки этой иконе будет установлен государственный праздник. Дату мы можем назвать?
Нет, давайте не будем сейчас.
Хорошо, потому, что... значит, мы предполагали, что все-таки икона станет не только символом общественной нашей программы, но и станет символом определенного государственного праздника, а для праздника церковного нужен хотя бы тропарий кандак. И вот такой тропарий кандак мы составили, и, в общем, как это всегда так бывает, что, в общем, по наитию тропарь был написан по образу тропаря воздвижения честного креста Господня. Сейчас я его зачитаю, ну, медленно, чтобы было на слух его легче воспринять. «Спаси, Господи, люди Твоя, и сохрани державу, Юже даровалось нам служить идти до скончания мира. Да исполним все завет святые, земле русская, первозванный Тя Андрей благослови, и единодержец Владимир крести, храни веру православную, в ней же тебе утверждение и спасение». Ну вот промыслом Божьим так получилось, что когда этот тропарь составлялся, то просто вот по некому наитию он был написан вот по образцу тропаря кресту.
Спаси, Господи, люди твои.
Да, и только вот я недавно узнал о том, что на самом деле вот сам праздник воздвижения креста Господня – это праздник Византийской империи как христианской. То есть это фактически празднование основания христианской империи. И в этом тропаре термины, которые для нас, в общем, как-то вроде бы понятны, там жительство, там достояние, они на самом деле означают именно государство. То есть это такой тропарь, ну, что называется, религиозно-политический. Потому что речь идет о государстве, поскольку государство христианское, то оно как бы религиозно обосновывается. И в этом смысле вот наш тропарь, он первыми словами, поскольку отсылает к Византийской империи, к святому Константину, он справедливо это как бы делает, потому что святого князя Владимира еще, ну, буквально там через 50 лет после его кончины уже сравнивали с великим Константином. Потому что первый митрополит Руси из русинов, то есть не грек, Иларион Киевский, составил известную такую похвальное слово князю Владимиру, слово о законе благодати, которое было сказано, по-моему, на 50-летие крещения и в присутствии Ярослава Мудрого, сына князя Владимира. И он там сравнивает князя Владимира именно с Константином. То есть как Константин Великий основал первую христианскую империю, так князь Владимир, уже здесь, на славянских землях, на Руси основал христианское государство. И в этом смысле вот наш тропарь, который немножко напоминает тропарь кресту, он тем самым как бы показывает, что русская христианская держава, она является, да, она является наследницей, причем, что удивительно, митрополит Иларион еще в XI веке, то есть в период расцвета Византийской империи, он тогда уже предсказывал, что слава от ромеев перейдет к русским. Русь будет наследницей вот этим избранным народом христианским, который понесет славу. И, собственно говоря, как говорит профессор Ружанков, именно митрополит Иларион первый сформулировал русскую национальную идею. Это хранить православие до страшного суда. Собственно говоря, вот наша икона, она изначально задумывалась именно как это, как напоминание об истоках и о задаче, которые стоят перед русским народом православным. И поэтому и тропарь, и кондакт написаны именно в этом ключе.
И оказалось, как никогда ко времени, как получилось.
Что, да, ну да, учитывая, там, сказать, те гонения, которые сейчас на Украине, на православную церковь. Но я еще тогда прочитаю кондакт, и тогда передам слово Николаю Алексеевичу. Значит, кондакт иконе державы. «Дней земля русская славно славит просветителя своя, Андреева апостола первозванного, Русь крестом осенившего, и единодержца Владимира во владыках апостола». Все языки наши воедино собравшего и святым крещением Христу в державу сотворшего. Тем же мы им благодарны вопием, радуйся, Двоица Святая, крест в нас воздвигшая и Святой Троице в служение положившая. Ну, здесь вот та же самая мысль, про которую Николай Алексеевич говорил, о том, что апостол Андрей и князь Владимир стоят у истоков нашей державы. В кондаке здесь используется выражение из слова митрополита Илариона о законе благодати. Вот это его выражение во владыках апостола. Вот. Ну, кондак, я думаю, что на слух звучит тяжеловато, потому что он по правилам церковнославянского языка написан в грамматике двойственного числа. Сейчас я об этом никто не помнит, кроме тех, кто изучает церковнославянский язык. То есть в русском современном языке есть множественное число и единственное. В церковнославянском, так же, как и в древнегреческом, было еще двойственное число. Поскольку речь идет о двух персонах, то используется двойственное число, поэтому формы такие, окончания необычные на слух. Но если мы посмотрим даже вот наши утренние и вечерние молитвы, там, где речь идет о руках одного человека, то есть о паре, то там тоже используется двойственное число. Но просто если писать на церковнославянском, по-другому нельзя.
Мне теперь понятно, потому что я была, начинала разговор с того, что у нас столько прекрасных образов, и зачем же еще один? Теперь я этот вопрос снимаю, думаю, слушатели наши тоже. Но всякая икона все-таки начинает жить с момента освящения.
Да. Освящение произошло чудесным образом на Красной площади. Первое освящение.
Вот прямо под открытым небом?
Прямо под открытым небом. То есть сначала в первых планах было осветить ее в Успенском соборе.
Если опять же ссылаться на профессора Александра Николаевича Ужанкова, великого знатока, доктора филологии, кандидата искусствоведения и, пожалуй, лучшего специалиста по древнерусской культуре у нас, то у него есть труды известные о том, что Красная площадь создавалась и остается храмом под открытым небом. Так что, я думаю, все это промыслительно.
Мы прочитали, я с ним встречался.
Мы с ним консультировались, даже тропарь контакт мы ему показывали.
Спорили, то есть у него тоже есть свое видение, он тоже разделяет эту идею. К единению это придет все, не так быстро. Конечно, есть какие-то недопонимания, у людей есть чуть-чуть разные взгляды, но в целом всю идею разделяют. Потому что это наш символ, это наша скрепа, это наша идеология, это наша идентичность.
На том стоим, что называется.
Другого нет, другого нельзя придумать. И я даже спорил с коммунистами старыми, говорят, а как так ты соединил двух их вместе? Я говорю, ну это же очевидно. Ну разница 800 лет, но это Россия. Мы не так быстро все перевариваем. Апостол Андрей, это первый ученик Иисуса Христа, выбранный Иисусом Христом, первый ученик, первый апостол. И он по жребию пришел к нам в те места, где мы сейчас находимся.
Странно, что вы это с коммунистами обсуждали. Каким
образом? Споров много было, очень много было споров. Уже после того, когда был понятен макет иконы, здесь же одновременно родилась вот эта вот программа «Истоки истории, идентичность нашей державы». Первым шагом, который мы хотели сделать, все это было до тех событий, которые мы сейчас имеем, это перелет с иконой Мурманск, Севастополь, Калининград, Владивосток, используя какую-то или военно-транспортную авиацию, или гражданскую авиацию, то есть сделать перелет крестным знаменем. Даже среди соратников есть еще разночтения. Кто-то видит это так, кто-то видит вот так. Верующие люди не все понимают. Мы все вот можем вспоминать, как у нас канонизировались святые. Тоже есть разные мнения до сих пор. Поэтому здесь новая икона. Конечно, идет скепсис, конечно.
Ну,
вот.
Разные мнения. Конечно, есть сторонники, конечно, есть
конечно,
и оппоненты.
Конечно.
Да?
И здесь вот говорить, что вот они не правы, ну нет. У них есть своя точка зрения.
Жизнь покажет.
Жизнь покажет. Как сказал один священник, такой знакомый, когда вот пошли вот эти вот у нас все перипетии, он говорит, поставь ее в какой-нибудь храм, что она вот отстоит? Она себя намолит, но я не кто, чтобы говорить о ее чудесах, но они уже рядом с ней происходят. Сам факт ее освящения на Красной площади, это же невозможно было даже представить. А так сложилось.
Где парады вечные эти наши коммунистические. Но когда-то были и крестные ходы, как
крестные
мы знаем.
Ходы были. Мы делали программу с Владимиром Ивановичем, готовили о Спасе Смоленском, проводили конференции, проводили круглые столы. Но вот само освещение, сам факт освещения этой иконы на фоне кремлевских звезд, а там были раньше орлы, на фоне храма Покрова на рву, это не просто символично. Это мы не думали даже об этом. Но вот икона так себя выбрала. Икону уже мы отправляли уже на фронте.
Ну, имеется в виду копия иконы.
Копия иконы. Освящал ее, сам читал молитву митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
Военный, кстати, ведь.
Капитан второго ранга.
Да,
ну,
очень...
я тоже носил военно-морскую форму, скажем так, очень большое количество времени.
Слава
и вот так
Богу.
Вот сложилось, он сам осветил эту икону.
Знаем владыку Митрофана Баданина как неутомимого борца.
Вот. И после освящения на этой иконе было определено ей место в храме Семена Столпника на Поварской. Она там стоит, сейчас ей делается для нее киот большой, к ней приходят.
Это такой маленький белый храм, который чудом сохранился в советское время, когда прорубали Новоарбатский проспект, вот это Калининский тогдашний.
Вот он так там и стоит.
Вот он на стренке между Новым Арбатом и Поварской стоит этот храм, вот уцелевший, за ним сразу стоит высотное здание.
Послом из прошлого, связующей нити.
Мы после Нового года были рождественские чтения на нашей секции. Мы приглашали архиепископа Михаила, сейчас он на покое, он выступал у нас с докладом. И храм Семена Столпника, он по крещению в детстве, он Семен Донсков. И для него вот этот храм тоже как-то вот тоже символичен. И когда мы с ним пришли к иконе, вот я не видел, чтобы так архиепископы перед ней припали. Не поднялась рука даже сфотографировать, как он перед ней вот был все-таки, он благословил идею, весь замысел. С архимандрит Ильей уже благословил нам макет, саму икону, почему они соединились, вот это вот два таких молитвенника. Благодаря их благословению вот это вот все и произошло. Очень много искушений. Даже не хочется про них говорить, но, как говорил священник, принимавший участие в этой иконе, говорит, ты хочешь хорошо отделаться, если это хорошее дело, так не бывает. Оно происходит так. Вроде бы все просто, все очевидно. Раз, не все просто, не все очевидно.
Враг нападает, значит, правильным путем.
И вот хочется немножко сказать о планах. Мы передали, съездили 20 мая в Вятском Посаде, где у архимандрита Илья есть тоже место, где он часто находится. Была архиерейская служба, было 5 митрополитов, 3 епископа, еще много духовенства. И после архиерейской службы мы получили благословение на строительство часовен «Держава» и отлив колоколов. Был директор Воронежского завода. И вот кто часто общался с батюшкой Ильем, может сказать, что он мало улыбается. Вот мы ему передали список иконы в окладе в киоте с позолотой. И вот он прямо расцвел. Это так было интересно, так было просто вот радостно. Он светиться стал. Вот ему передали, он ее принял, благословил. То есть сейчас мы планируем в ближайшие, ну, опять все зависит от экономики, от массы согласований на местах, где можно это землеотводы, это благословение у архиереев. Но общее благословение на закладку часовен «Держава» есть. Как-то не то, что мы для этого ради этого делали.
Сама идея была прямо вот, она родилась от иконы, получается.
Она
да?
Вот все, она держит, она ведет, она развивает, она, ну, это наше все. Мы часто слышим, сейчас вот мы начинаем искать нашу идеологию, но наша идеология вот она, у нас ее нет другой, у нас ее не может быть. Я разговаривал с мусульманами, они не противоречат, они не препятствуют этому. Они признают свое не первое место, я не хочу называть второе и третье. Первое место – это православие, оно было, это государствообразующая религия. Но раз мы вот создались благодаря этим двум святым историческим персонажам, ну не может быть другого.
А тут и нет никакого ущемления другой веры.
Патриотизм – это наследие отцов. Вот слово «патриотизм» в дословном переводе – наследие отцов. А наследие отцов – вот они у нас. И вот те, кто это признает, все легко. Те, кто не признает, конечно, мы начнем что-то думать, придумывать, предлагать, а другого нет.
А главное молиться перед этой иконой, конечно. И она сама управит,
она управит
себе дорогу.
А, Михаил Алексеевич, а можете рассказать, куда уже копии икон?
Очень много. Она за границей. Ну вот владыки Михаила отвезли в Женеву. Он и в Женеве, и в Париже живет, в двух местах. В Челябинской метрополии, в Омской метрополии.
Во Владивосток,
по-моему, Владивосток отправили. На Камчатке, в Севастополе партию отправили. То есть, конечно, благочинные города Севастополя, в чьем ведении находится место Херсонес, протоиерей Сергий Халюта, тоже, он принимал участие к созданию этой иконы. Он много рассказывал истории, как создавалось, как укреплялось, как зарождалось православие того периода. Он много посвящал истории. Икону отправили на фронт. Икону вот на последнем отправили партию в Белгородскую область. Как раз вот владыка Иоанн, когда был у русский архимандрит Илия, мы вспомнили те мероприятия, которые когда-то мы с ним проводили при фонде Андрея Первозванного. Ну, когда-то я там был прикомандирован. И когда-то мы ходили там по Одессе крестным ходом с оркестром. Вот все много чего было. И владыка Иоанн это вспомнил. Говорит, да еще раз пройдем. Ну, Господь правит, пройдем. И, пользуясь случаем, ему в Киоте была передана икона, несколько пачек, как при фронтовому владыке. Ну, вот сейчас даже не вспомню, у меня их постоянно просят, постоянно делают. Здесь уже мы не такая большая организация, чтобы заниматься государственным просвещением этой программы. Ну, наверное, скоро к этому придет. Ей еще 2 годика только. Вот она живет, она живая, икона живая. Ну, к совершеннолетию она себя возьмет. А так 2 годика, это как маленький ребеночек.
Только ходить начинает.
Только ходить начинает. Есть, ну, не противостояние, не понимание, я бы так сказал, вот каких-то этих вещей. Потому что сейчас много пишут икон, разных икон. А здесь вот мы с Владимиром Ивановичем сколько спорили. Не просто так мы обратились к кафедре иконописи.
Спорили о чем, если не секрет?
Это до бесконечности. Мы и сейчас можем. Но мы едины в целом, что это так. И по-другому
бы... Спорили об идее иконы.
Не, идея понятна.
Ну, детали, естественно, детали иконографии. Там, какой именно святой, какой благоверный князь. Там, потом на кафедре они там тоже свою лепту внесли. По-своему.
Всех невозможно, всех изобразить на иконе невозможно.
Нет, ну, по-моему, вот все святые тут предстоящие, это вот самый верный, точный
выбор. Тем не менее,
выбор.
Сколько их еще будет? Вот все. Серафим Саровский, как вот мало об этом говорят, но он вымолил войну с Наполеоном. Ведь с военной точки зрения нет объяснения, почему Наполеон проиграл в Отечественной войне
1812. Вымолил победу, точнее
да,
сказать.
Вымолил, да, вымолил победу. Потому что по техническому оснащению русская армия была слабее.
Да уж в Кремле были, уж куда.
Все, и вот мы ездили на Бородинское сражение, там директор музея, он такой в хорошем смысле фанатик истории, много с ним разговаривали, и вот сама война 1812 года, это необъяснимо, почему Наполеон не выиграл. Вот с военной точки зрения, вот любого военного спросить, объяснений нету. Вымолил Серафим Саровский. У нас еще недооцененная личность Александра Васильевича Суворова. Как он себя вел. Если он будет канонизирован, ну, допустим, мы же не можем это исключать. Ведь никто не говорит, что он перед каждым сражением все войско отправлял на 3-дневный пост и перед сражением делал литургию. 3-дневный пост. Вот как? И он не проиграл ни одного сражения.
И сам пел за службой, ведь
сам
мы
пел
знаем,
за службой.
Да? Просто смиренно на клиросе.
И еще все впереди, поэтому мы попытались сделать ключевое, а остальное оно нарастет, остальное придет. И как написано в Евангелии, ну сейчас пока смотрят и не видят, слушают и не слышат. Но отнимется жених и начнут поститься сыны чертога брачного. Разговаривали с одним священником, он храм один восстанавливал 16 лет, когда что-то вот так вот, он говорит, ты так хочешь быстро, чтобы это все произошло? Говорит, я 16 лет занимаюсь вопросом согласования. И говорит, вот только-только согласовал, 16 лет, а ты хочешь за год? А мы вообще хотели там в праздник Троицы, в первый, прямо вот за 2 недели, но так не бывает. Один архиепископ, должностное лицо, большой руководитель синодального отдела, когда с ним разговаривали, тоже подарили ему икону. Он говорит, судя по тебе, ты еще не слишком унылый. Говорит, вот когда ты упрешься, вот когда уже будет все, когда страсти уйдут, вот тогда оно пойдет. Потому что вроде бы вот никто не отказывает, ничего нет, но, видимо, у меня страсти не улеглись, у Владимира Ивановича не улеглись, у другого духовенства не улеглись. Оно нужно быть беспристрастным, и тогда все будет. Поэтому
это вот... даже не по отношению к иконе, а вообще по отношению к сегодняшнему дню нашему, к нашей истории. Вот и... пока мы пылаем, горим и сражаемся в смысле полемики, выясняем, кто прав, кто виноват и кто совсем не прав, вот пока наши страсти кипят, вот нам не дается.
Не дается. И тоже, когда вот еще не было понимания, как она будет, что она будет, он говорит, ну если что, ко мне ее привози, я в свой храм, где вот моя кафедра, я ее поставлю. Это Подмосковье. В Москве к ней попроще ходить. Вот так сложилось, что после освящения на Красной площади настоятель храма иерей Даниил Зубов, он является духовником сборной России по хоккею с мячом, член Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту синодальной, которую возглавляет митрополит Митрофан. Ну вот Господь управил так.
Настоятель храма Семена Столпника.
Семена Столпника. Замечательный батюшка. Он столько делает.
И вот икона выбрала, к кому прийти.
Она выбрала, к кому прийти. Семена Столпника. Поэтому все управится. И, конечно, комиссия должна церковную утверждать и тропарь, и кондак, и молитву надо на нее писать. Мы с Владимиром Ивановичем предлагаем вот эти вещи. Ну, конечно, есть богословы, конечно, есть изучающие профессора. Ну, давайте сообща. Мы призываем, но пока мы поддерживаем ее, чтобы она была... Но это действительно, вот не только я в это верю, это наша идеология. У нас нет другой, у нас не может быть.
Правда, она очень красивая, перед ней хочется молиться. Я благодарю вас, кстати, за подарок нашей радиостанции и мне недостойной лично. Я думаю, что так всегда ведь было, когда начинают молиться какому-то еще не прославленному святому, его прославят потом, когда это народное почитание. Когда начинают молиться перед иконой, икона пойдет в мир.
Кстати, вот ваш постоянный тоже автор, отец Алексей Кнутов, он как-то не в этот предыдущий приезд в Москву, я ему тоже подарил копию иконы и даже и забыл про это. И потом он мне присылает фотографию и говорит, вот ваша икона, говорит, быки вот заказали, сделали, мне напомнил. Так что вот она теперь у него в этой в Карельской митрополии, там тоже молится.
Конечно, ей нужно наметить праздник, в который бы она почиталась. Это уже, опять же, не наш вопрос. Но опять это время, как икона Державной Божьей Матери, она же была обретена в нужное время. Икона Неупиваемая Чаша была обретена, но не обретена, а вот в нужное время. Это тоже наступит время, когда она, видимо, заявит себе так, как она должна заявить.
Да, я ведь тоже удивилась, когда я узнала впервые, что... Державная-то, она же была, этот образ был, его просто что вот нашли, когда было...
Сгорела церковь, да, она там нашли, не сгорела, нашли в хламе в ком-то вот ее, вот она явилась. А здесь вот немножко все идет нестандартно, как вот это принято, конечно, те устои, которые есть, и правила, которые существуют, ну, я сам бы вот какой-то новодел, я много видел новоделов.
Не, ну насчет новодела-то я все-таки не соглашусь. Дело в том, что, во-первых, иконография тут совершенно классическая, здесь ничего нету. Единственное, что изюминку, которую привнесли иконописцы, мы предлагали все-таки карту русской земли сделать такую, как на иконах это изображается, условно. А они почему-то решили вот изобразить ее в виде физической карты, так немножко странно, потому что это такая карта, как физическая география, она зеленая. Там синие моря, там зеленые, значит, леса и прочее. А так, учитывая, что Николай Алексеевич, ну, почему я настоял это, потому что понятно, что можно было бы заказать, ну, как-то в разных мастерских. Сейчас в интернет зайдешь, там тебе, пожалуйста, заказывайте. Хотите в русском стиле, хотите в афонском, хотите в греческом, хотите в византийском. Поэтому нам нужно, поскольку мы рассчитывали на то, что она все-таки получит как бы одобрение или должна получить одобрение официального священноначалия, то мы хотели, чтобы ее создавала, ну, такая авторитетная иконописная мастерская. Кроме того, что, ну, сам Свято-Тихонский университет является официальным духовным учебным заведением Русской Православной Церкви, то есть они входят в учебный комитет. Там давно существует факультет церковного художества. Я лично знаком с деканом факультета, отцом Александром Салтыковым. С ним я тоже проговаривали эту иконографию будущую. Я рассылал описание, эскизы. И Екатерина Дмитриевна Шико, мы вместе с ней много раз заседали в иконописном межвузовском совете. Она, кроме всего прочего, она член экспертного совета по церковному искусству. То есть тут понятно, что... Да, да, понятно, что иконографию, которую... То есть мы там спорили о деталях, но это были споры в рамках канонической иконографии. Я поэтому, когда описывал, я тоже говорил, что верхнее поле – это канонический иконографический образ доисусного чина и так далее. Подбор святых может быть уникальный, поскольку их много в разном сочетании, они всегда будут уникальны. Но расположение средника и избранных святых на полях – это традиционная иконография. И доисусный чин наверху тоже традиционный. Когда все только задумывалось, мы с Екатериной Шико переписывались, она мне присылала образцы, я ей отвечал, мы там все это комбинировали, много раз все это обговаривалось. На самом деле это как бы второй образ-то. Был еще первый образ. И задумывался как раз...
Ну, всю историю рассказывать не будем.
Утверждалась она в муках.
У первого, образа был написан только средник. Еще вот поля бы не были написаны. Но Николай Алексеевич все время правильно сказал, что если бы не было первой иконы, не было бы и этой.
Не было бы что... второй. И можно до бесконечности вот это вот совершенствоваться, улучшаться. Нужно уже вот работать с этим, нужно продвигать. Сама идея. У нас не будет другого Андрея Первозванного и другого князя Владимира. То есть это ничего не меняет. Это вот как есть образ Троицы Рублевский, а есть образ Троицы Ветхозаветный. Это не умаляет символ Троицы ни в коем образе, вот для православного человека. И та икона, которая вот изначально была как эскиз, как макет, она тоже есть, она существует. Ну, утверждена вот эта, освящена вот эта. Это тоже вот как вот, я могу сказать, вот там Андрей Первозванный и князь Владимир. Это средник. Там другая мастерская писала... Сколько было перед этим эскизов, сколько было перед этим совещаний, сколько было встреч. Вот так вот в общей сложности около 3 лет примерно, вот замысел. Поэтому, конечно, нет, она никак не связана с теми событиями, которые сейчас у нас происходят вовне рубежей России. Здесь было много, как так называемых, украинцев. Они разделяют эту точку зрения, они уже здесь живут, они там жили.
Почему так называемых? Они по национальности.
Признают это, они, там у них нет разночтений в этом. Для них тоже это Андрей Первозванный, для них и князь Владимир.
Почитаемые святые.
Но ведь глубоко. Если опять чуть-чуть историю, ведь тогда же Киева не было, когда это было. Почему мы говорим Киев? Ну, а был Новгород, где он был княжением. Там было теплее, хорошо, комфортнее.
Чем... Не, не надо забывать, что князь Владимир пришел в Киев из Новгорода. Его сын Ярослав Мудрый пришел с войском из Новгорода. То есть они князья киевские и новгородские. Где Новгород, а где Киев? Это потом придумали, что вот это москальские князья. Так князь Владимир, он тоже москальский, потому что он из Новгорода.
Говорит, что это вот там Киевская Русь, но это...
Не знать истории.
Конечно. И она сознательно, опять мы можем вспомнить Ломоносова, который умер в Светлую Седмицу, странно умер. И перед этим немцы, историки со всех монастырей забрали рукописи. Ездили на протяжении нескольких лет. И мы живем по той истории, которую нам сделали, а рукопись Ломоносова пропала. Это факт. Это вот если покопаться, разговаривая с историками из МГУ, ну вот мне, для меня это было откровение.
То есть очень многое в нашей истории это остается сфальсифицированным, конечно, написанным, конечно, не нами.
Конечно. Вот. Ну это выгодно, это удобно. И быть летописцем, наверное, задача такая смелая.
И крест нелегкий.
Да. Крест нелегкий. И Ломоносов хотел сделать правдивую историю. Ну, ведь кто умирает в Светлую Седмицу? Это же все вот верующие люди понимают, что они сразу в открытые врата идут.
Рая, да. Давайте мы этому посвятим отдельную беседу.
Нет, хотя я не историк, я просто не историк.
Русская земля. Мы же не зря говорили, что на иконе изображена карта русской земли.
Карта нашей державы.
Русская, так она и в летописях так называлась, русская земля.
Все остальное было, есть, как-то еще будет. Никто не даст сейчас гарантии, как это было. Но вот с момента образования Крещения Руси, она была территорией границ, в которых находилась держава, побольше, поменьше, но она сохраняла. И сохраняла благодаря православной вере, которую создали вот эти два святых. Первый ученик Иисуса Христа Ни одно государство не может этим похвалиться. Ни одно. А мы вот избранные. Князь Владимир, опять же, изучая его историю, каким он туда приехал, каким он заходил в купель, каким из нее вышел. Опять вспоминая отца Сергия Халюту, который посвятил этому, видимо, много изучения. Его языческое племя, с которым он туда пришел, перекрестить язычников было невозможно. Они, увидя его здравым и в силе вышедшим из купели, часть его дружины покрестила сразу, в этот же день. Он же был слепой, больной, он собрался умирать и пошел креститься. И после этого разогнал всех своих наложниц, стал создавать государство.
То есть из язычника стал святым.
Вот. Перекрестить язычника, как вот он говорил, это было вот, ну, крайне сложно. И вот сейчас мы вот в июле будем праздновать очередное крещение Руси, опять праздник, но первую-то проповедь принес Андрей Первозванный, первый ученик Иисуса Христа, которого Иисус выбрал. Но мы не просто должны этим гордиться, мы должны нести ответственность за это.
Кому многое дано, тому с того много и спросится.
Да. И с нас спрашивается, как только мы отходим на греховный путь, нам тут же напоминают об этом. И это касается всех. От самых-самых высоких должностей до самых-самых людей блаженных. И незнание греха, там тоже вот за это нет такого спроса, как говорил Иисус. Они не знают, какой с них спрос. И если вы знаете, вы уже грешите.
Ну, в свое время, я не помню сейчас в описании официальном иконе это и нет, но дело в том, что мы настояли на то, чтобы был деисусный чин на иконе, именно потому, что в него входит Иоанн Предтеча. А Иоанн Предтеча, как известно, это проповедник покаяния. А к покаянию призывается избранный народ любой, в том числе и израильский народ призывался к покаянию, и русский народ, который мы тоже считаем избранным. И митрополит Илларион Киевский об этом говорил. Естественно, народ в целом тоже согрешает и тоже нуждается в покаянии, то есть и в изменении своего поведения, и изменении ума. И мы это видим на протяжении нашей истории. То есть в свое время, ну вот Николай Алексеевич сказал, что Россия, можно сказать, чудом выиграла войну 812 года. Но надо вспомнить, что наполеоновская армия пришла как армия революционная. То есть после разгрома церкви они приходили и говорили, что, ну, даже по мемуарам видно, что там даже дети не молились. Тех, которые там вот юные барабанщики, еще кто-то в плен попадали, они не молились. То есть они были уже такими революционерами-безбожниками. Ну, хотя мы знаем, что французы сделали со всеми церквями, где они, в городах, где они, которые побывали под их оккупацией. Все-таки, хотя мы и говорим, что у нас там вот синодальный период, там Россия постепенно тоже отходила от Христа, но по сравнению с французами, Русь была верующей на тот момент, России гораздо более верующей, поэтому Господь, может, ее и помиловал. Понятно, что и Серафим Саровский, и другие наши праведники вымаливали Русь, но ситуация была такая. И потом мы знаем, у нас был советский период, когда у нас был официальный атеизм и безбожие, поскольку это тоже часть нашей истории, и в настоящий момент мы на государственном уровне, на общенациональном тоже приносим свое покаяние, то есть мы прославили новомучеников, исповедников церкви русской, мы восстановили или построили новые храмы, в которых мы молимся, в том числе и спрашиваем прощения за собственные прегрешения, как бы и национальные, вот в виде этих гонений, и личные. И поэтому Иоанн Предтеча, вот не надо забывать, что Иоанн Предтеча – это учитель покаяния и проповедник покаяния. И первые слова, с которыми и Христос вышел, Иоанн Предтеча, что «покайтесь, приблизился Царствие Небесное». И поэтому на иконе как раз, я уж не знаю, как у иконописцев получилось случайно или нет, но Иоанн Предтеча на иконе расположен над князем Владимиром. То есть, когда решали, кто будет стоять слева-справа, я уже не помню, по какому принципу, там, ну, очень много было рассуждений, но получилось все равно, что Иоанн Предтеча расположен над князем Владимиром.
Одна вертикаль.
Так, да, вот, на этой вертикали. То есть, князь Владимир – это представитель русского народа и русской земли. Вот, и поэтому и нам, как народу, тоже есть в чем каяться, в чем себя изменять, и поэтому в этом противостоянии, в современном противостоянии вот с мировым злом, которое там по-разному у нас называют, у нас уже как бы и государственные деятели уже используют термин сатанизм, в этом смысле победит тот, у кого будет меньше грехов и у кого будет крепче веры. То есть на чьей стороне будет Бог. Вот Николай Алексеевич напомнил о Суворове. Я, кстати, могу добавить, что наш общий знакомый, общество «Московские суворовцы», да, они собирают материалы по канонизации Суворова. Вот, поэтому и храм сейчас там восстанавливают, вот, в бывшем его имении. Там уже не восстанавливают, уже восстановили. Там уже службы идут, все это.
Да, мы об этом рассказывали.
Да, материалы собираются, поэтому надеемся, что все-таки он будет канонизирован. Также был канонизирован Федор Ушаков.
Все мы знаем схиархимандрита Кирилла Павлова, и все помним из советского времени дом Павлова. И буквально вот только последние годы стали говорить, что это одно и то же. Ведь а это духовник нескольких патриархов. Как он пришел к вере
в Сталинграде? Вот, кстати, мы с вами говорим о войне той давней, 712 года, а мы сейчас с вами записываемся в канун вот этой великой даты, Дня памяти и скорби, 22 июня, и тоже помним, за что и как была нам попущена та страшная война, которую тоже мы по всем объективным вообще поначалу, ее первым годом, вообще не должны были никак выиграть. А вот Господь...
Ведь фашисты заезжали на мотоциклах в Москву, они тоже не понимали, почему им только вот раз команду, и они бы заехали, у нас там не было линии обороны. Объяснить с военной точки зрения, почему выиграли, до сих пор никто не может.
Поэтому... А с духовной можем, поэтому вот это нам и пример.
Я смотрел одну телепередачу, маршал выступал. Когда он попал под обстрел, он еще не был маршалом Советского Союза, говорит, в сарай какой-то попали, и вот такой был обстрел. Говорит, вот встал, говорит, сил не хватало креститься, он говорит это в камеру, говорит, я крестился кулаком. Но когда все это закончилось, я вышел, потом через какое-то время я подошел к этому сараю и попробовал встать, приложить свое тело, чтобы не было отверстий. Говорит, я не нашел такого места. Говорит, на мне ни царапины.
Он был... Насквозь прошивался.
Вот насквозь прошивался, он стоял, он крестился кулаком. Чудес много, чудеса были, чудеса будут.
Они и сейчас
они
есть.
Они и сейчас есть. Как вот мы делали крестный ход с одной иконой, Владимир Иванович там написал, когда икона плакала. Вот мы видели, ну это чудо. Вот мироточит, все знали. А мы видели, когда икона заплакала, слеза пошла. Яркий солнечный июльский день. Там произошло одно недоразумение, я бы так сказал. И царица, у ней пошла слеза. И мы так были удивлены, вот я сам вот очевидец.
Это вокруг Крыма, когда крестный ход был?
Мы делали крестный ход вокруг Крыма.
А какая икона была там?
Ну, царских мучеников. Большая. Это уже она поменьше, она не метр, на полтора.
Но там...
Царская семья. И вот на царице, прямо вот мы сфотографировали, у ней слеза.
Вот нам сейчас надо в такой-то ситуации плакать слезами покаяния и в храмах на коленях стоять. Пока мы не очень, пока мы еще теплохладные, с нами будет происходить все, что угодно, что Господь попустит. Но с нами Бог, и никто женаный.
Как до великого потопа, до последнего там ждали и так, и так, и так. Раз, и все.
Никто как Бог, скажем, да. Завершение нашей беседы. Я благодарю за участие в этой программе Николая Алексеевича Кузнецова. Напомню, это генеральный директор автономной некоммерческой организации «Славься Отечество» и писателя, историка, религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова за эту беседу, за эту тему и за эту прекрасную икону. Дай Бог, чтобы она осеняла нас во все дни нашей жизни и жизни нашего Отечества.
Спасибо.
Спасибо.
Приглашайте еще.
Конечно, приходите, рассказывайте. Будем
спасибо.